говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сердлавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 829 выпуск программы «Троицкое слово». Сегодня, в праздник Святой Живоначальной Троицы, мы поздравляем всех наших слушателей с престольным праздником обители преподобного Сергия Радонежского, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова в праздник Святой Живоначальной Троицы. Это архивная запись, сделанная в 80-е годы прошлого века. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия, доктора церковной истории, по письмам святителя Иоанна Златоуста. Заключительная девятая передача – фрагменты лекции беседы протоиерея Бориса Можаева о православной семье продолжит нашу сегодняшнюю передачу и завершат ее воспоминания преснопамятной Лидии Степановны Говядиной, сотрудницы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, певчей Лаврского хора, живописицы, посвященные архимандриту Кириллу Павлову, ее духовному отцу. Сегодня, дорогие братья и сестры, в праздник Святой Живоначальной Троицы нашу программу открывает запись слова преснопамятного архимандрита Исаии Белова в день Святой Троицы. Эта запись сделана в 80-е годы прошлого века.
Подобной, которой ничего нет в мире. Святой апостол Павел говорит, что наша православная церковь – это тело Христово. То есть как в одном теле много различных членов, но все члены составляют одно тело, так и в церкви много верующих людей. Они занимают разное достоинство. Среди них есть епископы, есть священники, есть диаконы, есть простые миряне, есть монахи, но все они составляют одно тело. И всем членам тела Христова подается благодать спасительных тайн. Все таинства крещения, когда входят в церковь, когда становятся членами тела Христова, призываются к вечной жизни, и от всех требуется подвиг. И хотя от каждого требуется свой подвиг, так же, как и в теле человека, ноги выполняют одно служение, руки другое, глаза третье, как и каждого из нас, требуется свой подвиг жизни, а в целом совершается спасительное дело спасения каждого человека и дело спасения всего человечества. И Святая Церковь будет существовать до конца света, до того времени, пока будут спасающиеся. И только когда число спасающихся умалится, когда больше никто не захочет приобщиться к вечной благодатной жизни, тогда и Святая Церковь, она как бы умрет. То есть будет конец света, будет страшный суд, и после этого Церковь будет уже в новом прославленном состоянии. Все, которые получат оправдание к вечной жизни, все они будут прославлены от Господа. А сейчас на земле Церковь является воинствующей. Вот уже 2000 лет прошло с того времени, когда на апостолов снизошла благодать Святого Духа. И за эти 2000 лет очень много людей спаслось и продолжает спасаться. И сегодняшний день, братья и сестры, когда мы совершаем вот это празднование дня рождения Церкви, мы должны спросить сами себя, каково наше положение в Церкви и каковы наши задачи каждого из нас для того, чтобы спастись. Преподобный Серафим Саровский на этот вопрос отвечает очень просто. Мы должны стяжать благодать Святого Духа. Именно та благодать, которая изливается в таинствах, каждый христианин должен ее усвоить. А что это значит? Это значит, что он в жизни должен исполнять заповеди Божии. И когда он начинает исполнять заповеди, когда он начинает прикладывать свои собственные усилия, он видит, что его усилий не хватает. Он видит, что он немощен. И преподобный Семен Новый Богослов так и говорит, что чем тщательнее человек исполняет заповеди Божии, тем больше он познает свою собственную немощь. Эти заповеди даны для того, чтобы их исполняли в точности, но ни один человек не может сказать, что он их исполнит в точности. Наоборот, чем точнее человек их исполняет, тем больше он говорит о себе: «Я грешен, я немощен, я не могу исполнить того, что Бог дал». И именно весь смысл Ветхого Завета, весь смысл того периода, который предшествовал дню рождения Церкви, он состоял в том, чтобы научить людей познание этой немощи. Потому что когда человек пал, то главное, что в нем вселилось, главное зло, которое в нем поселилось, это гордость. Ему стало казаться, что он все может, ему стало казаться, что он может жить на земле без Бога, и он стал строить Вавилонскую башню в разных видах для того, чтобы обеспечить себе свое земное существование. Но Господь разрушал его замысел, Господь его постоянно посрамлял, и Господь вел его к сознанию того, что сам по себе человек ничто. И, как сегодня поется в песнопениях церковных, что в день Пятидесятницы от Сиона низошла спасительная благодать, та благодать, которая дала силу заповедям закона. То есть Ветхий Заветный человек, имевший заповеди закона, имел их только для того, чтобы познать, что он бессилен их исполнить. Но когда явилась эта спасительная благодать в день Пятидесятницы, тогда люди получили возможность эти заповеди исполнять. И именно когда человек признается в своей немощи, когда он смиряется, тогда ему подается благодать, и тогда эта благодать не ему усваивается. Но смирение не должно быть нерадением. То есть если мы смиряемся, если мы сознаем свою немощь, это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Каждый из нас должен исполнять свое служение. И высшая мудрость человека состоит в том, чтобы именно определить, кто он на самом деле. Каково должно быть его служение в Церкви Христовой. Преподобный Силуан Афонский об этом так говорит, что ангелы на небесах, они радуются от того, что есть над ними больше. То есть иерархия – это не означает превозношение. Иерархия не означает превосходство, не означает каких-то гордостных или завистливых чувств. Но если человек осознает свое место, то он совершает свой подвиг до смирений, и это смирение дает ему духовную радость. Вот почему все святые угодники Божии, все те действительно члены церкви, которые спаслись и которые угодили Богу, они радовались, когда их уничижали, они не стремились занимать высоких мест, зная, что высокие места сопряжены с большой ответственностью и с большими трудами. И каждый из них старался занять то место, которое ему уготовил Господь. И есть такой рассказ в житии одного оптинского старца. Он хотел стать химником, но ему был виден такой слух. Он видел, что как бы все члены монашеского общества и другие люди, которые угодили Богу, они составляют из себя как бы живые камни в церкви. И вот одни эти камни находятся в стенах, другие на полу. И он спросил у ангела, который был тут. Он говорит, кто вот эти люди, которые в стенах? И он говорит, в стенах это которые схимники, а на полу это которые простые монахи. И ему хотелось стать схимником, но он видел, что он никак не может влезть в эту стену. Никак не может вписаться в те камни, которые там же есть. То есть человек на самом деле должен занимать то место, которое ему готовано Богу. Хотя оно может казаться ему ниже и менее славным, но в том-то состоит секрет тела Христова, как единого организма, что все члены будут радоваться друг о друге, все будут радоваться от того, что каждый будет занимать свое место. И вот сегодня мы должны просить Бога, чтобы Господь нас вразумил и просветил, чтобы каждому из нас знать свое спасительное место и совершать свой спасительный подвиг в рамках единого тела Христова, чтобы угодить Богу и достигнуть вечной жизни, которой все мы призваны. Аминь.
Вы слушали проповедь на праздник Святой Живоначальной Троицы преснопамятного архимандрита Исаии Белова. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Общение в страданиях доставляет скорбящим утешение. Как терпеть одному какое-либо бедствие, есть безотрадное несчастье, так найти другого, удрученного такими же бедствиями, значит облегчить свою рану. Итак, чтобы не унывать нам ни в каких тяжких обстоятельствах, будем усердно внимать повествованиям Писаний. Отсюда мы получим великое одобрение и к терпению, потому что не только будем утешены общением с потерпевшими одинаковые с нами бедствия, но и научимся, как избавиться от постигающих нас зол, как и по успокоении от бед оставаться ровными и не впасть в беспечность и не надмиваться гордостью. Будем подражать святым, которые ни скорбями не были побеждены, ни от покоя не расслабевали, что бывает теперь со многими из нас, как с легкими лузьями, которые от всякого напора волн заливаются водою и тонут. Потому прошу, пусть каждый из нас, оставив все, настроит душу свою к спасению. Когда она хорошо настроена, тогда какое бы ни постигло нас бедствие, голоды, болезни, клеветали, расхищение ли имущества, или что бы то ни было другое, все будет удобоносимо и легко по заповеди Господа и по надежде на Него. Из беседы 9 о покаянии святителя Иоанна Златоуста о необходимости добрых дел. Как сеятелям нет никакой пользы, когда они бросают семена при дороге, так и нам нет никакой пользы от того, что именуемся христианами, если не оправдываем наименование соответствующими делами. Если желаете, представлю вам достоверного свидетеля этому, брата Божия Иакова, который говорит: «Вера без дел мертва есть». Итак, всюду необходимо упражнение в добрых делах, а без него и наименование христианином не может принести нам пользы. И не удивляйся, скажи мне, в самом деле, какая польза воину от того, что он состоит на военной службе, когда он недостойнее, и, будучи питаем за счет царя, не сражается за него. Может быть, хотя и ужасно слово мое, лучше было бы ему не вступать в общую военную службу, чем вступивший не родить о царской чести. Как может не подвергнуться наказанию тот, кто живет на счет царя, а за царя не сражается? Да что говорю я за царя? Пусть хоть заботились бы о своей душе, но как, скажешь, живя в мире, среди беспокойства, могу я спастись? Что ты говоришь, человек? Хочешь, я кратко укажу тебе, что не место спасает, а образ жизни и производения. Адам в раю, как бы пристани, потерпел крушение, а Лот, живя среди содомлян, как бы в море спасся. Ив заслужил оправдание, будучи на гноище, а Саул, пребывая в чертогах, лишился и здешнего царства, и будущего. Нельзя оправдываться словами: «Не могу я жить в мире среди беспокойства и спастись». Откуда берется такое оправдание? От того, что вы не часто приходите, одни на молитву, другие на божественное собрание. Разве вы не видите, как стараются те, кто желает получить почести от земного царя, и как они склоняют к ходатайству за них других, чтобы не лишиться того, чего они домогаются? Это говорится о тех, кто оставляет освященное собрание и в час страшной и таинственной трапезы занимается беседами и пустыми разговорами. Что делаешь ты, человек? Обещался ли ты себя священнику и на его слова? Горе имеем ум наш и сердца. Не сказал ли имамы ко Господу? ты не чувствуешь страха, не стыдишься оказаться лжецом в самый страшный час. Удивительно, когда уготована таинственная трапеза, когда закрывается за тебя Агнец Божий, когда за тебя подвязается священник, когда духовный огонь истекает от пречистой трапезы, предстоят херувимы, летают серафимы, шестокрылатые закрывают свои лица, все бестелесные силы молят за себя вместе с Иереем, духовный огонь снисходит с неба, от пречистого ребра изливается в чашу кровь в твое очищение. Ты не боишься, не стыдишься в этот страшный час оказаться лжецом. Из 168 часов в неделе один лишь единственный час отделил тебе Бог. Неужели ты и тот потратишь на дела житейские, не на смех и разговоры? С какой после этого дерзостью приступишь ты к таинствам? С какой оскверненной совестью? Неужели ты с пальнотом в руках осмелился бы коснуться края одежды земного царя? Ни в каком случае не полагай, что это хлеб, и не думай, что вино, потому что они не выходят из человека, как прочие роды пищи. Нет, не рассуждай так. Но подобно тому, как воск, соприкасаясь с огнем, ничего из себя не теряет и ничего не получает, так тоже думай и здесь, что тайны растворяются с сущностью тела. Поэтому и приступая, не думайте, будто бы принимаете божественное тело от человека, а представляете, что вы принимаете божественное тело, как бы огонь из клещей самих серафимов, которые видели Исаию. Спасительную же кровь станем принимать, как бы касаясь устами божественного и пречистого ребра. Не будем поэтому, братья, оставлять собрание, равно как и в них предаваться праздным разговорам. Будем стоять со страхом и трепетом, опустя взор долу, и а душу имея в горе, и с воздыханиями будем восклицать не голосами, а сердцем. Не видите ли, как предстоящие видимому, тленному, временному и земному царю бывают недвижимы, молчаливы, спокойны, не блуждают взором в разные стороны, а стоят, утупившись смирно и со страхом. Возьми их в образец в себе, человек. Так стойте пред Богом, прошу вас, как если бы вы явились пред лицо земного царя. Пред небесным царем должен стоять и гораздо с большим страхом. Не перестану повторять, что часто и раньше говорил, пока не увижу вас исправившимися. Входя в церковь, войдем как пристойно пред Богом, не питая в душе злобы, чтобы при молитве нам не молиться против самих себя, говоря, оставь нам, як уже и мы оставляем должником нашим. Страшно слово это, и кто произносит его, как бы так, владыка, оставь и ты, я отпустил, отпусти и ты, простил, прости и ты, сам я не простил, не прощай и ты. Если я не отпустил ближнему, и ты не отпускай моих совершений, какую меру мерил я, пусть отмерится и мне. Зная это и помышляя о том страшном дне, и представляя тот огонь и страшные наказания, обратимся, наконец, от пути, по которому блуждали. Настанет час, когда прекратится зрелище этого мира, и не будет уже времени для подвигов. Нельзя по окончании жизни заниматься делами, нельзя по прекращении зрелища стяжать венок. Настоящее время — время покаяния, будущее время — суда. Теперь время подвигов, тогда время венцов. Теперь пора труда, тогда время отрады. Теперь время изнурения, тогда время воздаяния. Восприните, молю, восприните, и соседям выслушаем то, что говорят нам.
Продолжение авторского цикла по письмам святителя Иоанна Златоуста Константина Ефимовича Скурата прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, сегодня мы завершаем ваше знакомство с лекцией и беседой протоиерея Бориса Можаева, настоятеля храма во имя Ахтырской иконы Божией Матери в городе Хотьково Сергиево-Посадского Благочиния. Эта лекция, напомню, посвящена православной семье.
Вы понимаете, помочь парню записаться, или там девочке, записаться в какой-то кружок, это от педагога зависит. Это от нас зависит. Потом еще один момент. Вы знаете, сделать, чтобы нам было интересно, чем занимаются наши дети. А расскажи, а покажи. Вы знаете, моя жена вот с младшим, он захотел идти в художественную школу. Прошел вступительные экзамены, там сказали, вы знаете, то ли брать, то ли не брать. Не знаю. Не подготовлен никак. Пленэр летом. Пленэр прошел. Вот он как раз эти вот я Василёчки рассказываю. Вдруг оказалось, что никто из нас не знает, как нарисовать цветочки. Мы пошли рвать цветочки, ставить перед собой, их срисовывать. Там жена этим занималась. У нее, кроме школьных уроков, больше ничего не было. И она стала с ним учиться в художественной школе. Она проучилась 1,5 года. В конечном итоге там были даже картины маслом. Когда ставили натюрморт, жена пишет, он пишет. Вместе. Потом настал момент, когда она поняла, что все, дальше он пошел сам. Он пошел в музыкальную школу. Она где-то 1-1.5 года играла на скрипке. Через какое-то время он выучился учиться сам. Дело в том, что, понимаете, вот стоит цветочек, он не может нарисовать. Жена рисует, он ее срисовывает. Срисовать он может. Это ведь процесс перевести из одной вот системы координат в другую. Трудно. Помоги. Сделай это. У тебя скопируют. И вот дальше все начинает идти. Ну, вот опять, если говорить о роли женщины, вы понимаете, есть замечательная актриса, я ее очень люблю, Екатерина Васильева, народная артистка еще Советского Союза. Сын ее окончил ГИК, а теперь это священник. А она в этом храме, где он служит, она казначей там. И недавно я читаю интервью с ней, она говорит, самое большее, чего я в жизни добилась, я мать священника. Она воспитала священника. Моя жена воспитала одного священника и второго сына моего. Вы понимаете, вот я могу сказать, она нас сделала. Она сама в храме кто? Ну, кто-то. Но отнюдь не первое лицо. Но если бы не она, я бы не был священником. Я бы не был верующим, наверное. Не знаю. Господь все устраивает, конечно. Может, другой бы кто-то попал бы и так далее. Но в принципе говоря, вот я служу в храме, который построили князья Трубецкие. Вот у Евгения Николаевича Трубецкого воспоминания о матери. Вы понимаете, старший его сын, Сергей Николаевич Трубецкой, выборный ректор Московского университета. Заведующий кафедрой философии, известный, достаточно известный религиозный философ. Его брат Евгений Николаевич Трубецкой, заведующий кафедрами, участник вот этого собора 17-18 годов и так далее. Григорий Николаевич Трубецкой, известный религиозный деятель, участник этого собора и так далее. Мама читала им Евангелие. Мама глубоко религиозный человек, воспитывал их. Они там вспоминают, что вот сестренка его ползает по полу, собирает крошки с пола. Мама говорит: не бери крошки, Бог увидит. Она посмотрела и говорит: отверни Бога, отверни икону. И вот Евгений Николаевич говорит: вот с этого момента у меня навсегда врезалось живое присутствие Господа, что его никогда не отвернешь. Что ты пред ним. Ведь смотрите, вот самое, вот есть молитва в узком смысле. Отче наш, же и си на небесех. А есть молитва в широком смысле. Это предстояние Богу. Вот смотрите, как учили. Дореволюционная книжка рассказов для чтения в школе. Сестренка братиком остались дома одни. Братик говорит: слушай, давай на кухне, там влезем в стол, возьмем, полакомиться счет. Пока никто не видит. Она говорит: там видишь, дядя Вася, там во дворе дрова колет. Увидит, скажет моим папе. Тогда пойдем вот там в столовую или куда-то там еще, вот там возьмем. А видишь, он там тетя Маша белье вешает, она увидит. Тогда давай в погреб залезем, там сметаны возьмем, там никто не увидит. А точно никто не увидит. Братик подумал, подумал, говорит: Господь увидит. Вы понимаете, вот вам воспитание. И вот это вот Господь увидит. Вот у Трубецкого, вот эта сестренка, опять-таки женщина. Вот не случайно все-таки. Вот рассказ придуманный, но это не брат говорит об этом, а сестренка. У нее вот эта религиозная одаренность у женщин гораздо больше. Но потенциальные возможности, которые может достичь женщина. Откройте синодик, посмотрите количество святых мужчин и женщин. Почему? Потому что муж глава. А сам дальше он приведет за собой уже и всех. Но начало, основу, фундамент. Вот фундамент заложили, дом будет стоять крепко. Фундамента нет, пойдет дождь, подует ветер, дом рассыпется. Вот женщина, она вот этот фундамент семьи, фундамент воспитания, фундамент каждого из нас. А ты ответил на этот вопрос. Как привести к вере неверующего человека? Скорбями, примерами, показывая, призывая, показывая свой пример, предлагая попробовать и так далее. Вот знаете, вот пример такой, конкретный пример. Я говорю о матери священника. Настоятель нет одного из московских храмов. Значит, идет эпидемия дизентерии. Детское отделение забито детишками с поносом. У матери-одиночки сынишка по скорой помощи увозят в инфекционное отделение. Мама в это время занимается, это было 70-е и 80-е годы, модно, восточными учениями. У нее есть гуру, дама. Они ездили вместе с ней на гору Белуху, на Алтай. Возили свою сынишку вместе с ней. Она там медитирует, то все, пятое-десятое. И вот сынок единственный. Вся опора в жизни. Больше него кто еще? Он лежит в больнице. А мама видит сон. Как будто сынок ее подходит к пропасти, а сзади подходит эту ее гуру и толкает в спину. И сын летит в пропасть. И вдруг замахал руками, как крылышками, и кое-как, вот с трудом, еле-еле перебирается, перелетает на противоположную сторону. Мать просыпается вся в панике, вся в ужасе, кидается к моей супруге. Что делать? Вместе работают врачи. Она говорит: слушай, ты понимаешь, надо тебе идти в церковь. Приходит на исповедь. Батюшка говорит: а он у тебя крещеный? Нет. А что, как я могу молиться за некрещенного? Что? И так далее. Ну, мать в слезы. Он говорит: ну ладно, я вот обещаю, буду молиться, но при одном условии, что ты даешь мне слово, как только он выпишется, то ты приведешь его креститься. Что дальше происходит? дизентерийное отделение. Дежурный врач делает вечерний обход. И вдруг обращает внимание на этого ребенка, который, как все, жалуется на то, что болит живот. Смотрит его, приглашает хирурга на консультацию. Хирурги смотрят и говорят: да что ты, да обычная дизентерия, не беспокойся, все хорошо, в истории записали и так далее. Врач может спокойно спать. Запись есть, проблем нет. Врач через час приходит снова посмотреть ребенка. И опять вызывает хирургов. На этот раз они посмотрели и сказали: знаешь, давай-ка мы к себе возьмем, чтобы он был под наблюдением. А еще через час его берут на операционный стол. Флегмонозный аппендицит уже прорвавшийся. То есть еще бы чуть-чуть, то есть его там вытаскивают с того света. Вот вам его спихнули в эту пропасть, и он кое-как вылетел. Дальше мама с этим ребенком идет в церковь. Заходит в Ильинскую церковь, и через несколько минут он пулей вылетает оттуда. Неплохо. Я не могу. Я сейчас потеряю сознание. Врет. Подходит монашка какая-то там. Обняла, пошептала с ним что-то и быстренько повела к батюшке, там переговорили, и дальше все произошло. И когда он возвращался из церкви после первого причастия, он сказал: я чувствую себя так, как будто до болезни. Этого хватило, чтобы добраться до дома. Дома все понеслось снова. Но стало понятно, куда идти. У меня было то же самое. После болезни я чувствовал себя поганейшим образом. Когда исповедался, никакие лекарства ничего не помогали. Исповедался, молитву прочитали. Исповедь-то была такая общая, так называемая. Индивидуально тогда не исповедовали. То есть это, ну, фикция. И тем не менее, молитву прочитали, стало гораздо легче. Причастился, отхожу, я почти здоровый. На сколько времени? На час-полтора. Но стало понятно, где лекарства, куда идти. Вот скорбями. Чуть на тот свет надо было отправить меня, чтобы я в конце концов одумался о чем-то. Ну вот, поэтому, говорят, скорбями Царство Божие обретается.
Вы слушали девятую заключительную часть лекции беседы протоиерея Бориса Можаева о православной семье. дорогие братья и сестры, 25 мая прошлого года отошла ко Господу Лидия Степановна Говядина, сотрудница Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, живописица, певчая Лаврского хора. Сегодня мы публикуем воспоминания Лидии Степановны об ее духовнике, всемирно известном старце, архимандрите Кирилле Павлове.
Вот сейчас я расскажу случай, который был уже со мной впоследствии. А поначалу ведь даже меньше с понятого нельзя больше говорили каких-то проблем. Вот здесь так, вот здесь так, вот здесь так, вот здесь не получается, здесь вот там кто-то обижает, кто-то там что-то еще. Я в хоре 67-го года, а в ресторации я 75-го. И вот я помню случай, который действительно меня так потряс, что я говорю, что говорили и, в общем-то, там, спрашивали батюшку не то, чем... Да, отца Кирилла, я хочу сказать об отце Кирилле. Такой тоже случай был у меня. У меня отец Филипп, вот Верхотурский, о котором раньше шла речь, меня попросил написать икону святого праведного Семена Верхотурского. Но он говорит, напиши так, чтобы вот этих, ну, вот как-то вот, ну, по-другому, там вот удочки не нужно и все такое прочее. И я как раз в это время... Отец Зиновьев в Печорах, по-моему, да, по-моему, или в Москве, ну, я сейчас не помню. И я тоже у него спросила, я говорю, как вы считаете, как можно написать? И он мне говорит, он набросал. Такой сделал, вот, такой грубый набросок. Он говорит, фу, тут ведро рисует, удочку рисует, рыбу, что это такое? Это же ведь его не главное занятие, главное занятие, это же молитва. И он прям так набросал, что вот именно вот его изобразить в малине. Вопрос о молении. А у меня не было в то время такой вот иконки. У меня досочка была, такая небольшая досочка. А получилось так, что вот мы буквально через два дня едем, а у меня еще ничего нет. Поэтому я так его так изобразила. Прямо в вас, ну как вот изображают вот, сам преподобных, я его также изобразила, но со свитком. Ну и вот, значит, у меня уже это Алифу я уже снимала в вагоне. Чтобы, так сказать, так зафикала, так пофикала. То есть еще такая вся она была свежая. Ну, привезла. Я привезла, значит, показала отцу Филиппу. Он такой довольный. Говорит, ну, вот это хоть как-то похоже на икону. Ну, что там все рисует? Ну, и потом мы уехали, и он решил эту икону показать Владыке Викентию. А в то время, значит, Владыка Викентия говорит, как-то надо искать образ такой, чтобы можно было его как-то размножать как-то так, как в типографии. Он говорит, ну вот это такая ничего икона, ничего. Молитва тут есть, он говорит, молитва есть, но кротости нет. Вот ты сейчас закажи еще ей вот эту икону, и пусть она еще изобразит и кротость у преподобного Семена. Но, правда, не преподобный, а праведный. Вот пусть еще, значит, мне это все время звонит и говорит, что вот икона понравилась, все хорошо, молитва есть, нет кротости. Изобрази еще и кротость. Ну, я так думаю, да, хорошее такое задание, замечательно. Ну, как ее изобразить, когда вообще не знаю, что это такое. Я пошла к отцу Кириллу спрашивать его. Я говорю, батюшка, вот так. Он же очень хорошо знал отца Филиппа, он его все время называл Филиппок, Филиппок, так любовно все. Ну и вот, я говорю, вот, вот так, вот так, вот так, и мне надо вот, вот еще изобразить кротость. И он говорит, кротость. А сам, такое у него лицо было, это вообще он весь был, он весь светился. Он весь, у него такая какая-то небесная улыбка. Я никогда его такого не видела. Никогда я не видела, чтобы он... И только я подумала, ну, боже мой, он в своей стихии находится. Это его стихия, это то, что вот, это то, что ему что-то такое родное, дорогое, вот, вот это. Глаза у него так светятся, так, так просто, просто он преобразился у меня на глазах. Я не слышала, что он говорил. У меня было такое в душе горькое сожаление, что о чем я только не спрашивала в жизни, а вот об этом, о самом главном, что надо было бы. И вот об этом, и все. То есть в этот момент я просто там сама себе думаю, насколько я негодная такая, что вот рядом быть с таким человеком и вот так. Я даже не слышала, что он говорит про это. Кротость это, и вот что это. А сам и как-то руками разводит. И вообще как-то вот такой у него вид был, такое лицо. И в голосе такая теплота какая-то удивительная вообще. В глазах просто, в глаза так засветились, засверкали и сам буквально преобразился. Так что вот такой был негодный иконописец. Был такое дело, был такой случай. Был Великий пост. Я тогда работала в Москве, в Владыке. А в те годы вообще, вот такие мои такие молодые годы, так и всегда мучились низким давлением. Голова и слабость, и все это. И вот я однажды приехала в Москву по работе к нему. И что-то он мне дает, там что-то одно работу, другое, третье, видит, я не могу. Я не могу, что такое, думаю, у меня голова кружится, ноги дрожат. И как-то все, а ты пей молочко. Пей молочко, потому что ведь тебе же надо работать. И я, ничтожась, сумняся, приехала домой и так начала пить. Не скажу, что какими-то такими большими порциями, только я пила молоко. Владыка разрешил, что. И вот очень хорошо помню, это была суббота Лазарева, после всей ночи под вход Господень в Иерусалим, значит, я была на бачке на исповеди. И как бы так, значит, ну, я покаялась, в чем все это. А этот случай, я как бы так, знаете, ну вот, между прочим, я даже не подумала, что что-то так. Я говорю, бачка, вот, говорю, меня было только благословило, говорю, я молочко пила, как бы так, как бы так и надо. А он говорит, что? Молочко? Я говорю, да, да, говорю, бачка, я молочко пила. А кто тебе разрешил? Я говорю, владыка меня разрешил. А ты у меня спрашивала? Я говорю, так бачка, меня владыка разрешил. Нет, а я тебе, ты меня спрашивала? Я говорю, бачка, так меня же владыка разрешил. А он опять спрашивает, ты меня спрашивала? Я говорю, нет, батюшка не спрашивала. Вот. С сегодняшнего дня 100 поклонов каждый день. Значит, вот тут получается суббота, воскресенье, великий понедельник, великий вторник, великий среда. По 100 поклонов каждый день. Говорю, батюшка, я не могу, я так падаю. Вот по 100 поклонов каждый день. И ты тогда уже запомнишь это на всю жизнь. Что пить молочко постом нельзя. Так что вот такой батюшка добрый и такой очень милостивый, и вместе с тем, вот когда надо, он так. Я больше не помню. Я только знаю, что это просто была такая доброта, милость, милосердие. Так что вот такой у нас батюшка. Я даже не подумала его тогда спросить. Я же думаю, что владыка будет ставить, что владыка – это не архимандрит, конечно, батюшка архимандрит, все-таки, кстати, владыка. Однако же вот так, да, тоже какая-то была воскресная сеночная. А может, даже какой-то праздник был, что-то еще тоже не помню, как-то так. И, значит, я жду батюшку после сеночной, а в то время же сеночная закончилась, а батюшка еще там братью исповедовал, еще, то есть это было не сразу. Вот я смотрю, бачка еле притянется, старше. Меня увидел, говорит, ты что? Да и все, говорит, бачка, я вас, а что? Бачка, я хочу завтра почаститься, мне надо исповедиться. А где же ты была в субботу утром? Я распоряжу, бачка, я надо было отдохнуть или что-то еще такое, я сказала. Он говорит, ну, иди жди меня, сейчас я выйду. Я подождала, он вышел. Еле-еле, просто мне сейчас даже, вот я говорю, мне даже стыдно. И он для меня одно. Он полностью прочитал всю общую исповедь. Полностью. Нисколько не сокращая ничего. Исповедовал, сам потом еле-еле отобрел всю эту еле. Вот такой был наш батюшка.
Да, это, по-моему, был где-то 87-й год. Да, 87-й год. Что, не знаю, вот эти годы. В то время наместником у нас был отец Алексей Кутепов. И вот как-то вечером он пришел с гостями в нашу мастерскую и показывает, что вот, значит, наши реставраторы лавские делают вот такие темные иконы. Мы тогда раскрывали как раз Сергия Преподобного, которая сейчас вот в Успенском на Промклеросе. Там еще какие-то иконы мы тоже делали. И, значит, через этого переводчика, там какие-то или американцы, или англичане. И вот этот американец, он или англичанин, я не знал, мужчина средних лет, даже, ну, может быть, так постарше средних лет, увидел фотографию отца Кирилла и что-то начал так восторженно говорить, так руками размахивать, так восторженно говорить. Вот, а мы спросили у переводчицы, женщина была переводчица, говорит, он, говорит, восторгается, какая сила духа, какая силища у этого человека. Как он мог вообще вот так почувствовать, понять. Вот именно вот эта фотография была. Но только она была увеличена, в смысле даже вот лицо было так увеличено очень. А вот я, по-моему, даже вам, уже, по-моему, я говорила, когда мы с Анной Евгеньевной, мы реставрировали икону при Сергии, лик реставрировали мы с ней. Ну и когда так вот, понимаете, когда так смотришь, уже ты видишь все больше и больше. Я говорю, Ваня, мне не кажется, что у них очень схожие лица. У них очень схожее построение вообще вот лица. У преподобного тоже такой неправильно сложенный нос. И у нашего отца Кирилла тоже. Также глубоко посаженные глаза. Вот, это очень хорошо видно на иконе. И у отца Кирилла тоже. И как-то вот даже вот форма бороды, она тоже, конечно, здесь разные, может быть, разные иконописцы, разные эпохи, как-то по-разному. Но вот даже если посмотреть вот первую вот эту пелену, очень даже похоже. Так что такое вот дивно очень подобное Сергия. Ну вот это Люба мне рассказывала. Люба, потому что как-то так, мы как-то приехали, Люба, ну хоть что-то расскажи про батюшку, ну что-то как-то вот все это молча. Даже вот она в этот случай рассказала, что мы бы вывезли батюшку на улицу на колясочке воздухом, говорит, подышать. И а в это время, говорит, монахини путинские работали на территории. Они, говорит, когда батюшку видели, говорит, и побросали все свои там грабли, метелки, что там у них было в руках. И бегом к батюшке под благословение. Говорит, одна из них подходит и говорит, батюшка, как спастись? Молиться надо больше или как? А батюшка как бы так немножко подумал, не спеша, говорит потихонечку, молись, не молись. Сейчас я вспомню именно вот эти слова, потому что это очень. Молись, не молись, если милости Божией не сыщешь, проку не будет. Ну, вот так как-то я даже записала. Но эта монахиня не унимается и опять у нее спрашивает, батюшка, а как тогда милости-то сыскать? Евангелие читаете? Как сказал Господь? На кого воззрю? На кроткого и смиренного сердца. Но я не могу так, потому что я же в это время пели, мы же всегда в трапезном. Ну вот один какой-то год, по-моему, один или две Пасхи я как-то так пропустила. Вот, и да, очень интересно, значит, служба идет, малыши все спят на амвоне. Как только батюшка выходит с блюдом яиц, все, не знаю, как по команде, как ули, все они просыпаются, все они как бодренькие встают. Вот батюшка начинает бросать, кричит Христос воскресе, и бросает яйца. Кому куда попадает, некоторым в лоб, некоторые так ловят на ходу. Вот, а мы с Любой стояли так немножко поодаль, как бы вот от центра немножко слева. А перед нами стояли двое молодых людей, выше, уж мы высокие, они еще выше нас были на целую голову. Ну, как бы, когда они руки подняли, то вообще тут уже батюшка говорит, перехватчики у вас там, перехватчики. Да, так что вот, это, знаете, если сказать, где-то так напротив иконы преподобного Сергия, где-то вот в этом месте, вот мы стояли, ну, вот перед нами были вот эти молодые люди. Что нам так удалось. Но все равно мы там поймали батюшка, как это так, этим сумел бросить, что были такие случаи, были такие годы, да. Когда так случалось, что обычно, значит, первое слово это батюшкино, батюшка говорит слово, но потом по иерархии такой вот все помечались в одну машину, там не знаю, каким образом еще. И всем, все обязаны были какое-то слово сказать. И когда моя очередь подходила, то батюшка говорит, а ты нам обязательно что-то спой. То есть мне не надо было ничего говорить, а мне надо было петь. То скажет батюшка. Да, да. Ну, батюшка просил вот или спеть, значит, вот что-то там из канона или какой-то там вот. Но очень такое мудреное, такое вот уж слишком такое сложное нет. Нет, он так вот. Иногда ты же, ну вот спой, выхожу один на дорогу. Так что я пела. Для батюшки, да, да. Но так как это батюшка пил, это вообще. Это был, оказывается, Лермонтов, это его любимый поэт. Да нет, сейчас я не смогу так. Ну что, у батюшки столько было в этом голосе, столько задушевности. Но я каждый раз, когда вот мы, он всегда меня просил вот это спеть. А братья наоборот. Нет, Лида, не пой. Пусть батюшка споет. Ну и когда уже по таким уже просьбам, он так долго не соглашался, но потом все-таки... Мне очень такой приятный. Я же вам рассказывала, что как у нас были эти годы, 60-е, конец 70-е, батюшка всегда служил ранее, потому что у него тогда очень болело желудок, бедный, он так, ну, конечно, очень мучился, и очень так было ему очень тяжко. И вот он ранее отслужил, а мы в это время пели, и к нему так подойдешь под крест, и он тебя цепь за ручку возьмет и держит. И говорит, пой. Я говорю, батюшка, что петь? Ну вот, пой. Воскресенье Христово видишь. Ну вот, начинаешь петь. Церковь вся подхватывает. Весь храм, храмы были в то время всегда полны народа. И народ очень любил именно ранее. Потому что вот, ну что, исповедь была как-то. Вот, вечером всеночная, потом исповедь. Вот как-то народ любил. И очень много было народа. И вот, ну споешь воскресенье Христово видишь. Скажет, дальше, еще пой, я говорю, что бочек спеть? Ну, пой, трисы мои предлагаем. Ну, вот так начинаешь пить трисы. А сам держит меня крепко. Я хочу, так руку дергаю, а он так крепко держит. Вот, а я думаю, еще, бабушка, мне хочется поспать после ранения. Как завтра опять там рано вставать. Нет, держит бочка. Ну, споешь, этим трисы мои предлагаем. Опять пой. Я говорю, ну что, бабушка, петь? Не ему иная помощь. Ну вот это запоешь не ему. Милосердие, дверь отверзена, вот это запоешь. И поешь. Пой Веру Киевская. Ну, начинаешь петь Веру Киевская, она же какая длинная. А народ-то не уходит. Это народ-то, он хоть и подойдет, это ко Христу, а храм-то полный, он не уменьшается. И вот и бабушка стоит. Так что вот такие у нас были моменты в жизни.
Это была первая часть воспоминаний преснопамятной Лидии Степановны Говядиной, посвященных архимандриту Кириллу Павлову, ее духовному отцу. 25 мая мы совершаем годовщину кончины Лидии Степановны. Продолжение этих воспоминаний прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 829-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона был автор и режиссер программы Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв и приветствую вас с нашим престольным праздником – Днем Святаго Духа и Святой Живоначальной Троицы.